Предоставляю слово нашему спикеру. Блиайнара. Знаете, так на иврите говорят, когда что-то обещают, хотят что-то сделать, всегда говорят блиайнара. Обязательно добавляют. Скажите, рав Даниэль Нафтоли, обязательно ли добавлять блиайнара? И зачем это делать?
Сейчас попробуем с этим всем разобраться. И заодно я даже, честно говоря, для себя открыл несколько интересных вещей, аспектов вот этого такого большого и... с одной стороны, у всех на слуху, с другой стороны, серого понятия айнара, с глаз. Вот, и попытаюсь в течение часа все, что я про это знаю, вам дальше рассказать. И очень надеюсь, что в конце у нас все же останется время для вопросов. Но, как говорится, посмотрим. Сегодняшний урок заглавлен айнара. Что это такое, как это работает или как это не работает, что с этим делать и так далее. Вначале я хотел бы сделать небольшое вступление в эту тему. И мы определимся с границами нашего сегодняшнего разговора. Про что мы сегодня говорить будем, а про что мы сегодня говорить не будем. Мы будем говорить сегодня про такие понятия, которые, безусловно, в иудаизме присутствуют, как «сглаз» или, если дословно перевести термин ивритский «айнра», это означает «дурной глаз», «дурной», «плохой», «злой глаз». И разберемся мы сегодня и попытаемся ответить на следующие основные вопросы. Является ли айн-ра, сглаз, чем-то рациональным? То есть можно ли объяснить определенные первоисточники в Танахе и в Талмуде с помощью какого-либо рационального объяснения? Либо это что-то мистическое, что-то из духовных миров, и поэтому работает совершенно по законам. Попробуем ответить обязательно, в первую очередь, нужно ли про это дело волноваться, нужно ли беспокоиться о сглазе, нужно ли беспокоиться, что если у нас в жизни какие-то неприятности, нужно ли подозревать вот тот самый сглаз, айнара, что нас сглазили, и из-за этого у нас какие-то проблемы. И, конечно же, это должно волновать всех, кто придает значение этому явлению. Как с ним бороться, как убрать сглаз или дурной глаз, который на нас кто-то положил. Это основные вопросы, на которые мы сегодня попытаемся с вами ответить. И все еще в качестве предисловия, вступления в эту тему, я хотел бы рассмотреть несколько отрывков, несколько стихов из Торы, где вот конкретно это словосочетание «айнара» может быть в немножко разных формах, но встречается. То есть мы пока не пойдем вглубь самого этого явления, а попытаемся просто найти примеры в Торе. И это вообще очень правильная методика. Я еще когда учился в Ешиве, помню, у нас был такой, можно назвать это, теоретическим уроком Танаха. То есть мы не просто учили Тору с комментариями, а нам раввин объяснял методику изучения Писания. Вот. И на одном из первых уроков раввин, наш учитель, нам сказал, что если мы встречаем в нашей жизни какое-либо понятие теологическое, религиозное из иудаизма, на языке иврит, на святом языке, и мы не знаем точно, что это такое, как это перевести и как, что это означает, обязательно нужно найти это слово, либо это словосочетание в контексте Торы. И пусть это нам сразу же, возможно, не ответит на все вопросы, но это будет являться очень важной базой для дальнейшего обсуждения. Итак, Тора. В Торе в концепция плохого злого глаза встречается практически в самом начале. Первое упоминание этой фразы можно найти в книге Брейшит, и это история с нашим праотцом Авраамом. который считал изгнание своего сына Ишмаэля чем-то негативным и неприемлемым. И Тора, описывая эти события, говорит: «Ваера адавар меот бейней Авраам аледот бно». И это событие, эта вещь, изгнание сына Ишмаэля, было плохим в глазах нашего отца Авраама. И тут нужно понимать, что Тора — это не публицистика и не художественная литература. И поэтому вот таких художественных выражений, как «был плох в глазах», либо какие-нибудь еще вот такие структуры лингвистические, в Торе не должны присутствовать. То есть это не для красоты или описания чувственности момента написано, это что-то нам говорит. Вот поэтому, собственно, первое упоминание в Торе этого термина. Еще одно упоминание, которое, безусловно, в Торе которое написано и которое нужно упомянуть, это в книге Дворим, в пятой книге Торы, где описываются законы седьмого года, законы года Шмиты, кстати, которые сейчас прямо мы и проживаем. И в этом контексте Тора говорит, что человек может не захотеть одалживать деньги, одалживать поле своему товарищу. И вот для описания этого негативного желания, которого не должно быть, Тора использует то же самое выражение. «Вераа эйнеха». И как бы положит дурной глаз на брата своего бедняка и не захочет ему одолжить денег. То есть положит дурной глаз, направит свой дурной глаз на кого-то. Очень интересный стих. Конечно, любой из этих стихов, которые я привел, можно очень долго объяснять, что конкретно в этом контексте это означает. Но пока это только предисловие, я просто хотел бы показать присутствие вот этого выражения «Айн-Ра» в письменной Торе, в Торе и в пророках. И, соответственно, третья цитата, третий источник – это книга царя Соломона Мишлей, где, правда, этот термин назван немножко по-другому. Не «айн-ра», а наоборот «ра-айн». Но, между прочим, комментаторы Танаха обращают внимание, что это одно и то же. То есть это взаимозаменяемые термины. «Айн-ра», «ра-айн» – то же самое. И вот что говорит мудрейший из людей. «Не вкушай хлеба недоброжелателя». Таков литературный перевод этого стиха. «Тилхам эт лехем ра айн ве аль титааф лимотав». «Не вкушай хлеба того, кто, у кого есть айн ра, у кого есть сглаз, и не возжелай явств его, ибо как он думает в душе своей, таков он и есть. Ешь и пей, скажет он тебе, а сердце его не с тобой». Вот. Мудрейший из людей нас предупреждает, царь Соломон, что нужно остерегаться людей, у которых тяжелый злой глаз, которые, как говорится, могут сглазить, и вот этих недоброжелателей, которые не хотят с нами делиться своими благами, нужно сторониться. Вот такие источники в Торе. Теперь посмотрим про объяснение этого явления. Сглаз, что это такое и где это встречается в более поздних источниках устной традиции в Талмуде. Посмотрим, что говорит Талмуд на эту тему. Самые два известных места в устной Торе, где дурной глаз объясняется и как-то описывается, это трактат Мишны, трактат «Поучение отцов». То есть это трактат Мишны, в котором собраны различные высказывания раввинов различных эпох про, условно говоря, этику и мораль. И такая основа еврейской, можно сказать, теологии там собрана. И в пятой главе, в 19-й Мишне, в 19-м отрывке, наши мудрецы говорят нам очень известную фразу, которая у многих на слуху, и это на самом деле в перке вот написано. «Тот, кто обладает тремя следующими качествами из учеников нашего праотца Авраама, а тот, кто обладает тремя качествами, перечисленными ниже, из учеников злодея Билама». То есть потомки Авраама, евреи, им присущи три важных качества души. Те, кто являются потомками духовными злодея, одного из самых больших злодеев во всей истории Билама, им присущи, соответственно, три противоположные качества души. И ученики нашего праотца Авраама доброжелательны, то есть у них есть хороший глаз, добрый глаз, просты в обращении и непритязательны. Ученики злодея Билама, у них плохой глаз, литературный перевод «завистливы». Это уже интерпретация этого термина, мы тут находим в переводе. То есть вот плохие люди, у них тяжелый плохой глаз, айнра, высокомерный и похотливый. Вот такое описание качеств приводит на перке. Вот есть еще вторая мишна, другая мишна во второй главе, где Раби Йошуа говорит, Раби Йошуа Омер, айн ара, вецер ара, весената бриют, муциин, это адам минаулам. Плохой, тяжелый глаз, то есть завистливость, потакание своим дурным инстинктом, ецарара, и беспричинная ненависть к другим людям сживают человека из этого света. То есть Перкеавот говорит, айнра – это не игрушки, это очень опасная вещь, и она может буквально свести человека со света. То есть это смертельная вещь на самом-то деле. Это вот эти два отрывка, которые я только что привел, они более-менее всем известны. Теперь приведу еще два отрывка. Одна из них это на самом деле довольно-таки непонятная и нуждающаяся в объяснении история из трактата Талмуда «Брахот», где рассказывается, что раввин по имени Раби Йоханан был очень красив. Он был вот настоящий красавец, и все поражались его красотой. И он, безусловно, был большой мудрец, большой праведник, и он делал очень непонятную в наше время вещь. То есть если бы в наше время кто-то из раввинов так делал, то, наверное, он бы автоматически получил некое порицание общества. Но тогда другие были нравы и другие раввины, и поэтому это не нужно с современными мерками эту историю мерить и воспринимать. Так вот, что делал Раби Йоханан? Раби Йоханан сидел возле входа в микву в то время, когда из нее выходили женщины, которые совершали ритуальное омовение. И для чего он это делал? Потому что он был красив, и он хотел, чтобы женщины, которые посещали микву, первое, что они видели при выходе из нее, это мудреца Торы, который еще и эстетически красив, и таким образом, каким-то мистическим образом у этих женщин должны будут в будущем рождаться красивые, хорошие, праведные дети. То есть это вот такая мистическая штука. Но нас не интересует в этой истории, что конкретно Раби Йоханан делал и как это работает. Нас интересует дальнейшее описание этого эпизода в Талмуде. Так вот, раввины, увидев, что Раби Йоханан, их учитель, коллеги его, увидели, что он такие странные вещи делает, сидит возле входа в микву, они у него спросили: «А не боишься ли ты, наш господин, они его сказали, сглаза? Не боишься ли ты, что тебя сглазят? Вот ты сидишь такой красивый, все на тебя смотрят, и не боишься ли ты, что тебя сглазят?» Айна Биша на языке арамит называется Айнра. Биша – это на арамейском злой, плохой. Не боишься ли ты злого глаза? И отвечает им Рабби Йоханан, нет, я не переживаю из-за этого, потому что я потомок Юсефа. А потомкам Юсефа им с глаз не страшен. Вот. Такой интересный эпизод. И мы потом, к самой вот этой концепции потомков Юсефа, мы обязательно к ней еще вернемся. Еще один отрывок, еще на самом деле еще два. Я подготовил еще два отрывка из Талмуда, где упоминается Айн Ра. Это первый из них, это трактат Псахим, который начинается с фразы, этот отрывок «Учили наши мудрецы, учили раввины», что тот, кто занимается торговлей различных многочисленных предметов, то есть если торговец продает не просто какую-то корову, лошадь, одну вещь, а он у торговца много-много разного различного товара, то такой торговец никогда не увидит благословения своему бизнесу, своей торговле. То есть эта торговля будет неудачливой в любом случае. И поясняет Талмуд, какая же причина, в чем проблема. В чем проблема продавать много вещей. И говорит Талмуд, из-за марит айн, из-за сглаза. Потому что если у торговца много товара, все на этот товар смотрят, и это каким-то образом привлекает сглаз. Это привлекает злой глаз, и ничего хорошего с этого не получится. Еще один отрывок Таанит. Это очень, на самом деле, знаменитое высказывание про Айн Ра, мудреца, которого звали Рабби Ицхак, который сказал «Эйна браха мацуя эле бедавар асамуй мина айн». «Благословение присутствует только в той вещи, которая скрыта с глаз». Соответственно, все, что не скрыто с глаз, это можно сглазить. То есть сглазиться может то, что открыто и у всех на виду. А настоящее благословение, оно скрыто. И так дальше Талмуд и объясняет эту фразу, что то, что скрыто, то нельзя сглазить. Это, и на самом деле, есть еще много других отрывков из Талмуда, в которых так либо иначе упоминается вот эта концепция сглаза Айнра. И я думаю, что если посчитать, то количество упоминаний концепции Айнра в Талмуде будет превышать 30 или 40 текстов. То есть очень много я выбрал такие относительно более известные. Например, есть еще в другом трактате Талмуда высказывание раввина, которого звали просто Рав. Его звали Рав. Так вот, он утверждает, что 99 преждевременных смертей из 100 случаются из-за сглаза. То есть случаются из-за того, что людей сглазили. И только одна из 100 преждевременных смертей наступает из-за каких-то других факторов. То есть если буквально воспринимать то, что сказал Рав в Талмуде, получается, что Айн-Ра, сглаз – это очень опасная штука. В 99% из 100 она приводит к летальному исходу. Это совершенно не шутки. И если еще дальше копать в Талмуде, то мы найдем еще более удивительные вещи про это понятие. Я эти все отрывки сгруппировал в группу, которую я назвал «Смертельные лучи». Сейчас вы поймете, почему. В трактате «Шаббат» Талмуда рассказывается относительно известная история про Рабби Шимона бар Юхая, который был вынужден прятаться в пещере много лет со своим сыном, спасаясь от преследования римлян. И в этой пещере много лет Раби Шимон бар Йохай со своим сыном проводили в изучениях Торы, в молитве, в такой уединении святости. И когда Раби Шимон бар Йохай со своим сыном вышли из пещеры, то, можно сказать, они апгрейдились, они перешли на совершенно иной духовный уровень. То есть они в какой-то мере стали суперлюдьми. И Талмуд говорит, что Раби Шимон бар Йохай делал много разных удивительных вещей после того, как он вышел из пещеры. И Талмуд рассказывает об одном эпизоде с одним человеком, который сказал что-то неподобающее в сторону вот этого величайшего раввина Раби Шимона бар Йохая. Он на него посмотрел, и этот старик умер. И вообще в Талмуде много-много-много историй есть про больших раввинов, которые, по отношению к которым кто-то что-то нехорошее сделал, и Талмуд всегда описывает вот такие истории, как этот раввин посмотрел, положил глаз на кого-то, на человека, который сделал ему что-то плохое, и тот либо превратился в груду костей, либо просто умер, либо исчез, либо сгорел. А вот, то есть это не просто какая-то невидимая сила, если следовать вот в том числе этому отрывку из Талмуда, это прямо какая-то конкретное явление, довольно-таки опасное с глаз, маритайн, который можно найти много раз на страницах Талмуда. В комментарии на талмудические истории один из величайших раввинов последних столетий, Маараль из Праги, в книжке, в своей книжке «Нитивот Олам», он фактически и пишет, что знаете, что с глаз айн ара, у него это такая вещь, у которой есть сила сжигать и наносить ущерб чему-то точно так же, как ущерб может нанести пламя огня. То есть это как огонь, это как смертельные лучи, которые, грубо говоря, выходят из глаз того, кто сглазил другого, и могут нанести им колоссальный урон. Кажется, магия, но и вообще, исследовав все эти первоисточники, кажется, что это очень нерациональная какая-то вещь. Хотя, если глубже разбираться в природе этого явления, то мы найдем тоже в нем рациональные стороны в том числе. Но пока на этом этапе можно заключить, что маритайн – это какая-то смертельная штука, смертельные радиационные лучи из глаз, которые человек, сглазивший другого, посылает и может нанести этим другим большой-большой урон и ущерб. Теперь давайте попытаемся разобраться, как это работает. И это, безусловно, нужно сделать, чтобы понять в дальнейшем, что с этим всем делать. То есть, если мы поймем механику работы с глаза, то мы поймем, и как ему противостоять, или как с ним бороться. И про то, как работает сглаз, как работает айн ара, в устной Торе, в наших источниках, можно найти 4 различных подхода. Они довольно-таки разные. И сейчас мы попытаемся с вами эти все подходы по очереди разобрать. Первый подход к объяснению механики работы с глаза я назвал собственные заслуги. Вот. И мне кажется, это наиболее часто встречающееся объяснение в комментариях наших мудрецов механики работы с глаза. То есть вот это объяснение, условно говоря, для нас будет базовым. Так вот, в трактате Талмуда Рош ха-Шана приводится следующая фраза, следующий принцип. «Коля мосер дин аль-хаверо унейнаш тхила». Тот человек, который как бы посылает другому человеку какую-то недоброжелательность и судит другого, и это может иметь разные формы, формы зависти, то, что, грубо говоря, дурной глаз. Тот, кто направляет свой дурной глаз на своего товарища, он наказывается первым. То есть S-глаз это плохо для самого того, кто это дело делает. И если проанализировать этот отрывок из Талмуда, то должно бросаться в глаза слово «в начале». Он наказывается в начале. То есть тот, кто сглазил другого, ему посылается небесное наказание в первую очередь. И это означает, что потом наказание настигнет того человека, кого он сглазил, принимающую сторону. И комментаторы Талмуда объясняют механику этого дела. То есть почему, как это работает. И, допустим, великий комментатор Торы Ор ха-Хаим ха-Кадош объясняет, спрашивает вопрос, как это вообще может работать. Если у человека есть собственные заслуги, то он получит защиту от Всевышнего. Если у него есть собственные грехи, то, понятно, Всевышний его накажет, и без никаких сглазов других людей. Как это вообще может работать? И Ор ха-Хаим объясняет этот отрывок из Талмуда, что это работает по принципу равновесия божественного суда и божественного милосердия. То есть, грубо говоря, никто не без греха. Все люди в той либо иной мере грешны и делают какие-то поступки, которые нельзя делать. И, с другой стороны, мы видим, что человек, который делает что-то неподобающее, он не получает от Всевышнего сразу же наказание за это. То есть мера суда его настигает не сразу. Почему? Потому что наш мир создан таким образом, что в нем есть некая виртуальная защита от прямого следствия наших грехов, и эта виртуальная защита называется милосердие Всевышнего. То есть такой небесный щит. Всевышний нас сам защищает своим милосердием от кары, которая должна нас настигать из-за наших грехов. Так вот, сглаз, по объяснению Ор ха-Хаим ха-Кадош, сглаз убирает вот эту божественную защиту, этот щит божественного милосердия, такую бонусную защиту. Соответственно, человек, которого сглазили, оказывается незащищенным в этот момент. Если у него есть какие-то проступки, какие-то грехи, за которые он может быть наказан, то он наказывается. Вот так это работает. То есть это вот такой механизм. Да. Это объяснение номер один, и я думаю, что оно, наверное, является базовым, потому что по этому же объяснению, согласно этому же объяснению, комментаторы Торы объясняют запрет из Торы же считать евреев. Почему евреев нельзя считать даже для какого-то благого дела, даже, как написано в законах, для двар мицва, для какой-то заповеди, потому что когда евреев считают, то вот тоже убирается вот эта виртуальная защита божественного милосердия, и тогда, если группа евреев, которую посчитали, у них есть какие-то проступки, то за эти проступки по природе этого духовного мира они сразу же получают какое-либо наказание. То есть та же самая механика. Вот это объяснение номер один. Собственные заслуги или их отсутствие, это то, что из-за чего марет айн с глаз может кому-либо навредить. Объяснение второе, номер два. Это объяснение приводится в нескольких книгах, но наиболее ярко его описывает раввин прошлого столетия Рав Элияу Деслер, большой-большой еврейский мыслитель, педагог, который родился в Германии до войны и смог убежать из Германии в Англию. И Рав Деслер в своей книжке «Михтов Мелиау» объясняет, что Айн Ра работает из-за того, что все еврейские души связаны друг с другом единой цепью. И таким образом, если какая-то одна душа породила в себе вот такое зло, которое называется Айн Ра, сглаз, которое было вызвано всякими негативными и плохими качествами характера и поступками, то вот эта негативная злая энергия по принципу того, что мы все связаны, может навредить другим людям. Вот так работает Айн Ра по объяснению, согласно объяснению Рав Элияу Деслера. То есть мы все связаны, если кто-то один что-то плохое сделал, то это может повлиять и на других. Именно так он объясняет функционирование в духовном плане сглаза, айнера. Третье объяснение – это, я это назвал, это объяснение рациональным подходом к этой проблематике и, возможно, я не буду это утверждать, это очень сложная тема, возможно, один из величайших мудрецов всех времен Рамбам, Маймонид, считал, что Айн Ра – это вообще не какая-то духовная мистический механизм, это какая-то рациональная вещь, которая присуща просто психологии и поведенческим правилам жизни общества. То есть Айн Ра – это не смертельные лучи из глаз, это что-то, что мы сами своими руками, своим сознанием создаем вокруг себя. Вот. И объясняет Рамбам таким образом, что такое, как работает Айн Ра. Он говорит, что человек должен изначально быть довольным своей доли, быть довольным тем, что у него есть, что у него имеется. И это очень важное качество, говорит Рамбам. А Айн Ра, говорит Рамбам, это противоположное качество. Это когда человек несчастен по своей природе из-за того, что он думает, что ему чего-то не хватает, что ему чего-то не додали, что он недополучает каких-то благ. И это, говорит, объясняет Рамбам, очень разрушительное качество характера, очень разрушительное поведение. То есть человек, грубо говоря, разрушает не только свое сознание и свое душевное равновесие тем, что он недоволен всем и собой и думает, что ему что-то не дали. Но он и разрушает душевное спокойствие и какой-то баланс всех, кто находится вокруг него. И вот именно так и работает Айн Ра, по мнению Рамбама. То есть можно добавить, что, наверное, это работает по принципу общей человеческой эмпатии. То есть мы чувствуем, что чувствуют другие. Люди, они социальны по своей природе. И поэтому, если возле нас находится человек, который вот такой злобный, которому все не нравится, который везде видит все негативное, которому кажется, что ему что-то не додали, то этими качествами он может заражать других. И человек, который несчастлив, как говорится, по жизни, то вот это его несчастье притягивает автоматически другие несчастья, болезни и так далее. Вот, вот такую картинку я нашел, чтобы проиллюстрировать это довольно-таки важную идею. Нужно быть довольным, нужно быть радостным своему уделу и радоваться тому, что у нас есть, и не разрушать себя мыслями, что нам чего-то не додали, нам что-то не хватает, а у других это есть, а у нас этого нет. Так жить не надо, так жить плохо. Нужно быть довольными и радоваться всему тому хорошему, что есть у нас. Есть еще четвертое объяснение, четвертый подход к функционированию с глаза Айн Ра. И на этом моменте я могу сказать, что это не какой-то, как мне видится, спор раввинов, что такое Айн Ра и как работает. Это, возможно, просто разные грани вот этого сложного духовного и, возможно, частично рационального механизма, который называется Айн Ра, с глаз. Вот. И четвертая грань, четвертый механизм работы Айн Ра, он следующий. В Торе рассказывается, что Моше Рабейну разбил первые скрижали, а вторые скрижали получил через 40 дней, вернувшись на гору Синай, и Всевышний предупреждает, что вторые скрижали Моше должен получать один, что никто не должен подниматься на гору Синай во время того, как Моше получает скрижали. И Тора это повторяет несколько раз. И комментатор Торы Раши объясняет, почему это так важно было Всевышнему подчеркнуть этот момент, что Моше на горе Синай должен быть один. В чем тут идея? И Раши объясняет, из-за Айн Ра. Удивительное дело, из-за Айн Ра, потому что первые скрижали были даны с каким-то невиданным Всевышним, с невиданным пафосом, гром, молнии, такая иллюминация, Моше спускается со скрижалями, но в этот самый момент, когда в такой момент большого пафоса скрижали первые должны быть вручены еврейскому народу, еврейский народ пребывает в состоянии духовного разрушения, которое выражалось, по мнению Раши, в отсутствии цниюта, скромности. Это сама концепция цниют, это тоже отдельный разговор, что это такое, как это работает. Но из-за отсутствия цниюта в рядах евреев того поколения, это привело к некой духовной механике, которая называется «Айн раз глаз». И из-за нее были разбиты Моше первые скрижали. И поэтому вторые скрижали должны быть получены уже, как говорится, без свидетелей, без пафоса, без большой иллюминации. Чтобы, как мы до этого говорили, благословение было скрыто. Вот. Очень интересное объяснение, довольно-таки сложное. И его можно, если по-простому объяснить, свести к следующей идее. Айн Ра – это некий духовный механизм, который нас защищает от разрушительного отсутствия скромности, цниюта. То есть Айн Ра – это не что-то плохое, это не смертельные негативные лучи из наших глаз. Айн Ра – это, наоборот, духовный механизм защиты нас от еще более пагубного влияния других духовных сил негативных, которые мы можем сами породить. Вот такое закрученное, сложное объяснение. То есть это вот некий защитный механизм. Вот четыре подхода. Теперь давайте попытаемся поговорить, что с этим делать, если нас глазили, и зная механику работы с глаза, попытаемся посмотреть, что говорят раввины, как с этим поступать, что с этим делать. Во-первых, перед тем, как перейти к конкретным советам мудрецов, как быть с глазом, нужно разобраться с общим вопросом. Нужно ли беспокоиться о НРА? Если, не дай бог, у кого-то случились какие-то неприятности, нужно ли сразу думать, что нас сглазили, что у нас какая-то проблема именно из-за этого, из-за этой духовной негативной силы? Вопрос неоднозначный, если исследовать, что говорят наши мудрецы по этой теме, но вот есть интересный закон. Есть интересный закон, который приведен в Шулхан Арухе, обычай. Обычай не вызывать в синагоге к Торе во время чтения Торы публичного близких родственников. Ну, то есть, например, отца и сына. Почему? Из-за, как это объясняют раввины, из-за того, что в синагоге тот, кто выходит к чтению Торы, он как бы у всех на виду, все на него смотрят, вся синагога, бима в центре зала, все видят, кто-то идет Тору читать, кого-то вызвали к чтению Торы, и тут один человек, потом его родственник, то есть слишком, и все на это обращают внимание, что о, типа вызвали близких людей. И это особое внимание может привести к айнра, к сглазу другими людьми. И поэтому близких родственников к Торе подряд не вызывают. Таков обычай, который сложился много-много веков назад. И комментатор Шулхан Аруха, основного кодекса законов Рав Исраэль Мейр Каган, известный как Хофец Хаим, который написал комментарий к Шулхан Аруху Мишна Брура, он говорит, что даже в тех местах, где люди, в тех общинах, в синагогах, где люди не особо уделяют, не особо боятся вот этого сглаза и всяких таких вещей, все равно на всякий случай лучше близких родственников подряд к Торе не вызывать, потому что это опасная вещь, это сглаз, это опасная вещь, и лучше следовать этому обычаю. И другой раввин, который жил в то же время, как Хофец Хаим, знаменитый Рош Ишива и автор кодекса своего законов Аруха Шульхан, Раф Эпштейн, пишет про этот же самый обычай, что пусть все делают, как они хотят. Если люди не переживают из-за айнра, из-за сглаза, то ничего страшного, можно вызывать родственников подряд друг за другом, и в этом нету ничего криминального. То есть два раввина, живущие в одно и то же время, относительно вот этого, очень можно увидеть их различную позицию на вот этом примере, на одном из примеров сглаза или возможного сглаза вызывания родственников, близких к Торе друг за другом. С другой стороны, позиция более раннего источника Йосефа Каро, автора Шулхан Аруха, такова, что, и это на самом деле в Талмуде написано, что женщина может выходить на улицу, где нет рува, с талисманом у себя на одежде, с талисманом, неким талисманом от сглаза. И хотя это не считается элементом одежды, но так как это защищает от сглаза, то поэтому можно с этим в шаббат выходить в общественное пространство. И говорит Шулхан Арух, но то же самое не работает с талисманом от сглаза для лошадей. То есть вот на лошадь нельзя вешать лисий хвост, который должен защищать между глаз, лошадям вешали лисий хвост, который должен защищать от сглаза лошадь. Вот это уже нельзя, потому что лошади сглаза не боятся, женщины сглаза боятся, поэтому и можно, лошадям нельзя. И если мы открутимся еще более ближе к нашему современному времени и посмотрим, что современные раввины говорят про сглаз, нужно ли этого бояться или нет, какая вообще должна быть наша позиция. Потому что если почитать и вспомнить все те отрывки из Талмуда, которые я вам приводил, то это вообще какой-то ужасный ужас. Это смертельные лучи из глаз, это 99 людей из 100 умирают от сглаза, и вообще какой-то кошмар. То есть нужно что-то делать. Но современный раввин Рав Моше Файнштейн в своем сборнике респонсов Игрот Моше пишет следующее. Относительно сглаза, бейнян айнара, вода ешлихуш. Безусловно, это есть. Это работает, это не сказки, это серьезная вещь. Авалейла кпетарбе бедварим аэлу. Но очень слишком себя накручивать, очень слишком переживать из-за этих вещей тоже не стоит. Вот такая позиция современных раввинов, например, Рав Моше Файнштейн. То есть нужно учитывать присутствие в этом мире такой духовной силы, как айн ра, но слишком сильно переживать из-за этого тоже не стоит. И дальше Рав Моше Файнштейн объясняет, почему это так. Потому что есть у наших мудрецов тоже такая идея, что чем меньше человек переживает из-за айн ра, из-за сглаза, тем меньше урона этот самый сглаз может ему нанести. И наоборот, чем больше человек из-за этого переживает, тем больше это может ему каким-то образом навредить. Возможно, у этого есть какое-то рациональное зерно, потому что, да, известно, психологически, если человек себя слишком сильно накручивает в каких-то моментах, например, человек слишком дотошно относится к состоянию своего здоровья и постоянно переживает, что он чем-то болеет, то так часто бывает, что вот сами эти мысли приводят к ослаблению организма, и действительно человек заболевает. Хотя в другой ситуации, если бы он не так сильно переживал, такого бы не случилось. И вот как-то таким же образом, рациональным или нерациональным, работает и айн ра, сглаз. То есть очень важно сильно, чересчур не переживать про это дело. По мнению Рав Моше Файнштейна. А теперь давайте поговорим, что говорят мудрецы, как бороться, как противостоять айн ра. Первая методика называется методика контроля наших желаний. И это очень просто. До этого я упоминал отрывок историю из Талмуда про Раби Йоханана, который не боялся сглаза, потому что он утверждал, что он потомок, является потомком Юсефа. А на потомков Юсефа сглаз не работает. И объясняют комментаторы Талмуда, почему, как это так. Потому что Юсеф обладал особой духовной силой, особым духовным умением. Он мог противостоять своим желанием, мог контролировать свой ецер, свой ецерара. Именно поэтому он называется мудрецами Йосеф Ацадик, праведник Йосеф. И человек, который может контролировать свои желания, свой ецерара, это, безусловно, очень трудная вещь, но все же, если человек держит под контролем свои желания, то такому человеку не страшен никакой сглаз, как написано в Талмуде, в трактате Брахот, что человек, который не хочет, не желает, не возжелает получить то, что ему не нужно иметь, то вот на таком человеке, такому человеку айн ра не может нанести никакой ущерб. То есть нужно под контролем держать наши желания. Это первый способ бороться со сглазом. Второй способ бороться со сглазом, это упоминается тоже в том же отрывке из Талмуда. И эту идею я сегодня уже упоминал. Это нужно следить за своей частной жизнью. За своей жизнью. В Талмуде написано, что почему рыбы являются символом благополучия, почему они являются символом плодовитости, и почему именно поэтому мы и рыб, есть обычай есть рыб в Рош-Ха-Шана, на первую вечером в Рош-Ха-Шана на трапезу, потому что рыбы скрыты, и значит, на них не действует сглаз, не действует айн-ра. То есть благословение присутствует там, где что-то скрыто. Вот. И это тоже очень эффективная методика борьбы со сглазом, с айн-ра. Нужно не слишком выпячивать свою личную жизнь. То есть у нас в нашей жизни, в семейной жизни и в, да, даже просто в бытовой, экономической жизни у нас должны быть секреты. Не все должно быть на виду. И эта идея, она связана, безусловно, с аспектом скромности, про который тоже я уже говорил. И вот, это очень важная вещь. Не хотите, чтобы кто-то что-то сглазил у вас, не нужно это выставлять на показ. Это, кстати, к обсуждению в социальных сетях. Вот, это очень интересная тема. И третий способ борьбы со сглазом – это рекомендация Талмуда тратить свои деньги на мицвот. То есть не складировать финансовые блага, не, как говорится, не чахнуть над своим златом, а обязательно часть средств, которые у нас есть, часть свободных средств, отделять на благотворительность и на какие-то хорошие поступки. И это убережет остальные все наши средства от того самого пагубного влияния сглаза. Вот, так утверждает Талмуд. То есть если Талмуд говорит, человеку попали, как говорится, лишние деньги, то он сразу же должен часть из них потратить на что-то благое. Купить свиток Торы, или потратить на самообразование, или на помощь близким и другим, и так далее. Вот это три самые сильные методики борьбы с айна, с глазом. Еще раз, это держать под контролем свои собственные желания, это следить за своей скрытой частной жизнью, не выпячивать все на показ и обязательно не забывать о финансовой помощи другим людям, не забывать отделять деньги на мицвот. Это три самых сильных метода борьбы со сглазом, и они основаны на механике работы этого духовного явления. Вот, это очень важно понимать. И как я пару раз уже упоминал, в иудаизме нету фокус-покус, фокусов нет. Поэтому нету каких-то простых шагов, простых действий борьбы с таким сложным явлением, как сглаз. А безусловно, если это духовное явление, то и его и от него защититься можно тоже с помощью каких-то духовных действий. Любые духовные действия подразумевают какую-то внутреннюю работу над собой. То есть нету никаких магических, грубо говоря, ритуалов. Но я все же про несколько, условно говоря, магических ритуалов под самый конец решил вам рассказать. Я в этом ничего не понимаю, но все же они есть. И, возможно, вы про них слышали. Но еще раз дисклеймер. Очень важно это то, что на самом деле защититься от айн-ра нужно следующим образом. Это, во-первых, не очень сильно беспокоиться о влиянии на нас айн-ра. А если же мы все-таки беспокоимся, то нужно пытаться держать под контролем наши собственные желания, следить за своей частной жизнью и выделять деньги на благотворительность, на мицвот. Но есть еще, как говорится, несколько народных методов народной духовной медицины. Первое – это красные нитки. Красные нитки. И вот сегодня я открыл Амазон и с удивлением узнал, что красная нитка каббалистическая стоит 23 евро. Вот. И, кстати, практически за сутки ее могли бы мне доставить, если бы я купил. Про красные нитки это отдельная тема. Это новый тренд, новое явление, которое стало популяризироваться всего лишь 10-15 лет назад. И каких-то нормальных источников в наших святых книгах про то, что красная нить на запястье помогает от сглаза, на самом деле нет. И наоборот, это может быть даже немножко запрещенным методом. Вот все такие оккультные вещи могут попадать под различные запреты, запреты наших мудрецов. Вот, и поэтому лично моя позиция, что красные нитки – это немножко Боба Майсес, особенно вот такие, которые по 23 евро продаются в интернете. Еще с большим удивлением узнал про еще один метод борьбы с Айн Ра. Я только сегодня про это узнал, честное слово, никогда про это не слышал. Называется Блайгисм, олово. Либо по-научному Википедия говорит, что это называется молибдентомантия. Это когда совершается некий магический ритуал, плавят олово, выливают его на ткань или воду. И есть евреи, которые это практикуют. Но есть также и некоторые христиане, которые тоже это практикуют. Вот, поэтому это очень какая-то странная вещь, но все равно, как говорится, нужно знать, что такое есть. И я думаю, что это, ну, как бы не должно, по идее, вообще работать. И еще один метод борьбы с... народный метод борьбы с, со сглазом приведен в Талмуде. И основан он на вот следующем движении, которое нужно сделать и сказать, что на потомков Юсефа не действует сглаз. Вот. И в совокупности с духовной работой, может быть, это поможет от сглаза.